эфиры «Радио Свобода» у студии Юра Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўнік Европейского парламенту Ежи Бузак, Комитет замежных справов, парламентский подкомитет о праву человека, а так само делегации Европейского парламенту по сувязях с Беларусью и у парламентской ассамблеи Усходнего партнерства выступили с супольной заявою относно Беларуси. Этот документ принят из выников дискуссии, что отбылася напередодні у Брюсселе. Заява змяшчае шэраг патрабаванняў для еўрапейскага звязу, у прыватнасці ўвядзення забароны на ўезд і замарожвання рахункаў беларускіх чыноўнікаў, якія ўдзельнічалі ў гвалтоўным здушэнні 19 снежня масавых пратэстаў у Менску. Узмацненне фінансавай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і недзяржаўных арганізацыяў. Павелічэнне фінансавай дапамогі і стыпендыяў беларускім студэнтам, выключаным з універсітэтаў за ўдзел у мірных пратэстах. А таксама зніжэнне візавых збораў для беларускіх грамадзянаў і нават іх адмена для студэнтаў, навукоўцаў і людзей мастацтва. Тым часам, у дадатак да арыштаваных з падазрэння ва ўдзеле, як фармулюе следства ў масавых непарадках 19 снежня, за кратамі апынаюцца людзі, што адмовіліся ісці на допыт у міліцыю без афіцыйнай позвы. З Менску Алег Рудзіловіч.
Мінчука Дмітрія Буланова паўторна арыштавалі пасля таго, як ён ужо адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу 19 снежня. Дмітрий Буланов адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Тады да яго прыехалі міліцыянты, паведаміла свабодзе праваабаронца Наста Лойка.
Усё ж зранку прыехалі супрацоўнікі, забралі яго, сказалі, што каленскі нахабны, што яшчэ трохі позвы, то напэўна ён чымсь вінаваты. Яго адвезлі ў следчае ўправленне на вуліцу Сапёраў, там ён доўга чакаў следчага, нават трымалася не адзін пагутарыць, і потым яму вынеслі пастанову о притягнении его у якости подозрона и с меры стримания на трое суток и зараз находится на кресте. Веду так само, что сегодня его мать там не подняли передачку, спасавшись те техничные проблемы. И, в принципе, будем чекать этих трех суток, но есть вероятность того, что он застанется под вартой и после.
Звесток про то, что до когось из экс-кандидатов президенты выкликали адвокатов, до гэтуль нема. Листы от их так само не доходят. Таким чином, про Владимира Некляева, Андрея Санникова, Миколу Статкевича ничего не ведомо уже более за два тыдни. Олесю Михалевич дні таму далі магчымасць пазваніць жонцы. Зараз пра Міхалевіча вядома толькі, што ён зноў у ізалятары КДБ, але адваката на допыты з ягоным удзелам не выклікаюць. А вось допыты чальцоў перадвыбарчых штабоў кандыдатаў і грамадскіх актывістаў, арыштаваных адначасова з кандыдатамі, ідуць і ў апошнія дні. Бацька Насты Палажанкі з Маладога фронту Уладзімір Палажанка распавёў свабодзе.
Сегодня я встречался с адвокатом. Вчера адвокат встречался с Настей, проводили допрос. По-прежнему встречаться они могут только во время проведения следственных действий, то есть допроса. А другого времени адвокатам по-прежнему не предоставляют, хотя об этом речь и идет. Она сказала, ну вы знаете о том, что она тоже получила предупреждение за неразглашение. Поэтому она сказать особо ничего не может. Единственное, что она сказала, что Настя выглядит хорошо. Достаточно уверенно себя держит. И это говорит о том, что, скажем так, ее не сломили. Не запухали.
4 студзеня апошні раз дапыталі давераную асобу Владзіміра Некляева палітолага Александра Фядуту. Вядома, што Александра Фядуты праблемы са здароўем. Яму тэрмінова неабходныя лекі. Марына Фядута паведаміла пра тое, як пачуваецца яе муж.
Там не было калі асоба допыт быў, а знешне выглядзіць добра, сказала. Всё. Лекі ж я ўсе перадала, і спадзяюся, я там і прасіла не адзін раз, што спадзяюся, што лекі яму выдаюць па схеме той, якой доктор прапісываў. Усё, больш ніякіх навін.
Таксама 4 студзеня дапыталі Владзіміра Кобіца, кіраўніка выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Жонка вязня Ульяна сказала, што атрымала ад мужа на словах прывітання сваякам. Ёй вядома, што муж трымаецца бадзёра. Газет ён дакладна не атрымлівае, але спадзяюся, што можа хоць паштоўка з надрукаваным віршавальным тэкстам да яго дайшла, каб падняць настрой у такі складаны час. Ульяна Кобец. Я спытаў, ці сустракаецца яна са сваякамі іншых вязняў з гэтак званага камітэту сваякоў вызвалення. Канешне, сустракаюся. Як сказана ў вядомым фільме, месца і час сустрэчы змяніць нельга. Часцей за ўсё сваякі сустракаюцца ў вестыбюлі КДБ, стоячы ў чарзе на перадачу. Таксама бывае, што кантактуюць праз тэлефон, каб падтрымаць адзін аднаго.
Встречаемся, созваниваемся, как получается, в общем. Ну, настрой разный. Вот вчера Оля Бондаренко разговаривала, нашла Класковскую, это жена бывшего милиционера. Так, после того, как арестовали мужа, она уехала, я так поняла, из города к матери. Естественно, она одна, ей очень тяжело, и когда Оля с ней переговорила, то, ну, вы знаете, когда общая беда легче, когда кто-то есть рядышком. Мы поддерживаем друг друга, надеемся на лучшее, верим в то, что это скоро все закончится благоприятно. Пытаемся не унывать.
Сказала Ульяна Кобец.
Зменску Олег Груздилович. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России. Про это заявил у четвер журналистам у Москве российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Яна адлюстровывая у тым ліку и пункт гледжання России, як и всех інших державаў Рады Европы, отзначил Лавров. Что до процессов, которые сопровождают завершение выборов в Беларуси, то мы уважливо сочим за лёсом наших суайчинников, додал российский министр. Я цитую ягоные слова. Мы домоглися вызволения большести из них. Два из них были знов арештованы, им выставлено обвинувачение в организации массовых непорядков. Супрацовники амбассады Российской Федерации в Минску находятся с ними в сталом контакте, поведомил Сергей Лавров. Як поведомлялося раней, Комитет министров Рады Европы 12 студеня закликал белорусские улады неоткладно вызволить арештованных кандидатов в президенты на выборах 2010 года журналистов и правооборонцев. Заяву Сергея Лаврова мы попросили прокомментовать доцента Московского державного института международных дочинений Кирилла Коктыша.
Никакой нечеканности тут нема, и, на мой погляд, тут как раз становище довольно предсказальное. Скажем так, видовочно было, что Россия чакала реакции Евразвяза, как мне неяк вызначиться было. Пытание, кое всех цікавило. Через долю Евразвяз неяк отказать наоборот, и он будет эту отразу не зауваживать. Евразвяз вырешил отказать, и президент Лукашенко таким чином опынулся неким фактором, який стал зробить свой унесок у идентичности Евразвяза, бо зараз Евразвяз почав отнесовывать себе дочиняння белорусской проблемы. У свою чергу Россия так само вымушена неяк визначаться по белорусскому вектору. И, конечно же, солидарная позиция в развязах – это некое выйти для России. Нагадаем, что де-факто Россия уже увела экономичные санкции супраць Беларуси, бо нафта не поступая у Беларусь. Але это питание переведено не как политическое питание, але как некая спречка господарчих субъектов. Конечно, в этом чином в этот раз это питание до конца месяца так иначе будет снято, але панироваться придется. И так иначе довольно, что за этот год Россия будет потиху, але прокручивать эти краники, снимать белорусский урад со своих дотаций. Так что как раз замалевывается некая структура супрацовництва России и Евразвяза, то есть, что вчера было немогчимо, а сегодня становится цалком могчимо. Евразвяз занимает некую политическую позицию, але наврать может ввести некие экономичные санкции. Россия не может ввести политические санкции в силу шерога причин, але де-факто вводит экономичные санкции, которые не может ввести Евразвяз. Таким чином опынуваются некие новые и вельми цікавые конфигурации российской и европейской интеграции. Тихо это так, полядем про месяц-полторы, когда эта структура заховывается, але покуль она выглядает миновито таким чином.
Доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Комитет международных справ Европейского парламента закликал ввести санкции супраць белорусского режима. Про то же самое заявила высокая представница Евразвязу Кэтрин Эштон. Нават премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони, який традиционно устремливается от критики Александра Лукашенки, этим разом выказался за жорсткую реакцию. Что думают про махчимые санкции у Беларуси, высветлял Владимир Глот.
Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных сегодня в размове со «Свободой» сгадал, что кончатковое решение по Беларуси будет принято министрами замежных справ краин Евразвязу 31 студеня. А про теперешние дискуссии официальный представник МЗС выказался так.
Это предварительное рассмотрение. Мы, естественно, очень внимательно следим за этим процессом, но комментировать его не будем, а будем ожидать, так сказать, принятия окончательных решений.
Политологи звертают увагу, увагу, что при абмеркаванні беларускага питання узнікаюць прапановы пайсці далей за традыцыйныя візавыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў. Згадваецца, напрыклад, увядзенне эканамічных санкцый, забарона беларускім спартоўцам удзельнічаць у алімпіядах, усясветных чэмпіянатах і кубках. Эканаміст Леонід Заіка лічыць, самым моцным ударам у эканамічнай сферы стала б адмова краіны ў развязу ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў.
Посмотреть на состояние торговли Беларуси Евросоюзом, то содержание, так сказать, супер квинтэссенции – продажа нефтепродуктов из российской нефти. Все, это самое главное. Потому что это вообще 40% белорусского экспорта. Ну, если мелочи. Вот если они ведут такой запрет, собственно говоря, даже могут не запрет, может рекомендовать, вот, да, это же вызовет, конечно, шок.
Спадар Заіка каже, при таких санкциях Беларусь может стратить десятки миллиардов доляров. Але насколько это реально, пытаюсь у соразмовца.
Могут ли они это пойти? Ну, у меня такое подозрение, что для нефти никто никуда ничего не пойдет. Слишком уж много зарабатывает и европейцев, и азиатов, и белорусов на всех этих сделках.
А насколько реальной выглядая погроза переносу с Беларуси в иншую краину хоккейного чемпионата света 2014 году. Подобный выпадок был у 1992 года, когда европейский футбольный чемпионат перенесли из Югославии в Данию, сгадывая спортивный оглядальник Руслан Батянков.
Когда проходят выборы организатора чемпионата света, за все это имеется несколько кандидатур. И тому, когда Беларусь будет улучшена чемпионата света 2014 года, найдется обязательно две або три страны, которые будут годны, а вот рады провести у себя это першинство.
Магчимые спортовые санкции стали б вельми отчувальными, упэўнены Руслан Батянков.
Это будет вельми тяжкий удар по имиджу Беларуси, по имиджу и керовника, який, дарэчы, з'являється президентом Национального олимпийского комитета. И по своей отчувальности эти санкции в галіне спорту могут быть нават мацнейшими за экономические санкции. Это не только имидж, але гэты гроши, гэты престиж, и Беларусь в галіне спорту будет откинута на долгие годы назад. Некалі Лукашенко казав, что спартовцы – это лепшие дипломаты, и он имел в этом рацию.
Спартовый оглядальник Руслан Батянков. З вами Радио Свобода, тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывает пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу в относинах до официального Минску. Литва, якая с 1 студеня старшинёю в Организации безопасности и сотрудничества у Европе, закликала влады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ в Минску. У разных городов Беларуси протягиваются пиратрусы, затриманні и допыты. Гарадзенский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Его обвинователи в уделе у несанкционованном митингу 19 снежня. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение белорусскому Хельсинскому комитету. У Сойме Польши у четвер отбылася конференция под названием «Военное становище у Беларуси. Як это здарылася и что далей?». У ее взяли удел депутаты польского парламента, представники громадских организаций, из Беларуси свояки политвязню, представники штабов незалежных кандидатов в президенты, громадские активисты, правооборонцы и политики. Ганна Соус.
Удельнику конференции повитал спикер польского сейму Грзегорж Схетина.
Желаю вам николи не сдаваться. Это самое важное в борьбе за свободную и незалежную Беларусь. За то, как Беларусь могла жить нормально и быть часткой агульной Европы. Желаю вам усяго найлепшего и перемоги.
Падар Схетына паабяцаў дэмакратычным сілам Беларусі ўсімагчымую дапамогу і падтрымку. Надзвычай важную ролю Польшчы ў спрыянні дэмакратыі ў Беларусі падкрэсляў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч.
Это вельми важная конференция, потому что Польша завсёды была наиболее активной у поддержки демократии. После 2006 года все ведают, что поляки сделали и программу Калиновского, и Белсат, и Рация, и программы для НЖО и так далее. Тому, ну, то, что они сейчас так само спробуют наибольш допомогши из усіх европейских краинов и максимально оперативно, это вельми каштовно. И тут собрались и представники Беларуси, и представники сім'ї репресованих. Вельми важно, что будут эксперты польские и белорусские. Но и это все будет сприяти больше эффективной политике Польши относно Беларуси.
За тиску спецслужбаў на конференцию в Варшаву не здолели приехать экс-кандидат у президента Рыгор Кастусёў, Милана Михалевич и Татьяна Севярынец. Машину, в якую ехала жонка вязня КДБ Олеся Михалевича, перехапили учора каля Барановича, ды эскартовали назад у Менск. А у мати вязня американки Паула Севярынца у КДБ одобрали пашпорт. Выступление Миланы Михалевич на конференции зачитала кіраўніца организации «Солидарность» Інна Кулей. Так само промовляў директор Белорусского лицея Владимир Колас, правоборонца Олесь Беляцкий, які адзначыў, што такая канферэнцыя сведчыць пра вялікую зацікаўленасць Польшчы да беларускай справы, і дачка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Юлія Бандарэнка.
Я со своего боку оповедала, ну, было все уже ведать про ситуацию в Беларуси, я просто оповедала истории конкретные с семьи тех, кого близкие зараз сидят там у КДБ, вот, ну, просто некоторые там приклады из життя. В шампанелю выступала я, Дарья Корсак, это жонка Саша Трощенкова.
Конференция была организована незалежным телеканалом «Белсат», «Радио Рация», «Фундацией Свобода и Демократия», а так само Центром усходних доследований Варшавского университета, где навучаются белорусские студенты по программе Калиновского.
Ганна Соусь про конференцию, якая прошла у Сойме, Польши. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода», и зараз слово нашим слухачам.
Власть перепугана не на шутку. Проводит очень активно массированное зомбирование доверчивой части населения. Не гнушается ни подтасовок, ни откровенного вранья. Надо немедленно по Белсату давать опровержение, разъяснение. Надо бороться за народ. Не только народ должен бороться за свои права. Вот если бы оппозиция грабила народ так же, как нынешние власти, то им не нужна была бы помощь на предвыборную кампанию. Ведь голыми руками змею не возьмешь. А за ложную информацию о теракте и ее распространение в нашей стране ответственности нет? Глупую женщину, конечно, жаль, но не тех, кто цинично этим воспользовался. И по факту ареста Некляева, его избиение в статусе кандидата в президенты страны, разве нельзя обратиться в Европейский суд по правам человека? Пора от слов переходить к делу.
Радио «Свобода» все время идет передача о том, что обломилось митингующим. С одной стороны, жалко людей, с другой стороны, правильно, что они получили. Может, за одного битого трех небитых дают. Может быть, тогда оппозиция научится критиковать власть, вносить свои предложения так, чтобы люди знали. И не думать о том, что только они в Минске живут. Минск – это не вся Белоруссия. Если вы начнете вносить что-то существенное, какие-то существенные предложения, тогда люди пойдут за оппозицией, и власть не удержится. Люди не верят пустым словам. Люди верят тому, что у них в кармане и на столе.
Говорится Анастасий Семенович. Товарищ Лукашенко, вы как главный начальник Беларуси немедленно объявите повторные президентские выборы, где будет выбран народный президент. То, что вы сделали 19 снежня на площади Свободы, вам никогда не простят. Придется держать ответ перед народом. Вы решили отомстить героям-кандидатам Владимиру Некляеву, Шальникову Андрею, Миколу Статкевичу и другим героям Беларуси. Главный начальник Беларуси, опуститесь на грешную землю и дайте команду на новые выборы президента народного. Когда будут судить вас, это будет учитываться. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Жонка зняволенага кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана патрабуе ад уладаў адказу, на якой падставе ёй забаранілі выехаць з Беларусі ў Варшаву, дзе яна мела выступіць перад дэпутатамі польскага Сойму. Спецслужбы таксама перашкодзілі ў сераду выехаць у Варшаву маці палітвязня Паула Севярынца Татьяне, расказвае Галіна Бакунчык.
Жонка былога кандидата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча Мілана планавала ўзяць удзел у абмеркаванні беларускіх падзеяў у польскім Сойме. Напярэдадні ёй неспадзявана патэлефанаваў сам Алесь і папрасіў не ехаць у Варшаву. А калі Мілана вырашыла ўсё ж не паслухацца, то кадыбісты перанялі яе на дарозе каля Баранавічаў і заявілі, што выезд ёй забаронены. Мілана Міхалевіч паведаміла Свабодзе, што хацела сказаць у польскім Сойме.
Адзначыла, што 19 снежня прэтэндэнікі меўся стаць тушным, стать логичным подсумованием. Самое либеральное за прошлый час перед выборшей кампанией, а вынику набыл колер дубинок спецподразделению. И змрок, который опустился на краину, по той день, на жаль, протягивается и для краины, и для нашей семьи. И что, как больше, так и Евразвяз, и международная супольность в целом уживут у все махчимые мирные сродки для того, как домогчися вызволения наших близких і іншых незаконна арыштаваных людзей.
Мілана Міхалевіч перадала тэкст свайго польскамоўнага выступу ў Варшаву і спадзяецца, што ён будзе агучаны ў Сойме. Яна таксама паведаміла, што будзе патрабаваць адказу, хто і на якой падставе забараніў ёй выязджаць з Беларусі. Але перадусім яна мусіць клапаціцца пра здароўе сваёй старэйшай дачкі, якая перажыла чарговы стрэс пасля вопшыку, што адбыўся ў кватэры Міхалевічаў за колькі гадзін перад выездам Міланы.
Тым людзям, якія знаходзяцца зараз у следчым ізаляторы КТБ, нашмат цяжэй, у тым ліку ў фізічным плане. Відно, што я сапраўды хвалюю здароўе старэйшай дачкі, таму што яе вельмі палохаў учарашні вопшык, ужо запісаліся на кансультацыю да доктара.
У маці Паўла Свярынца Таццяны, якую завезлі на допыт у КДБ, таксама за некалькі гадзін да варшаўскага цягніка забралі пашпарт і аддалі толькі на заўтра. Пра свой неадбыты выступ у польскім Сойме Таццяна Свярынец распавяла.
Сэнс такой, што ў нас краіна паліцэйская з аўтарытарным дыктатарскім рэжымам, тое, што ў нас людзей могуць схапіць на вуліцы, зацягнуць у машыну, аўтазак, прыйсці з ператрусам. І сведчыла пра тое, што так здарылася з маім сынам Паўлам, якога затрымалі на вуліцы падчас мірнай акцыі. І так здарылася са мной 12-го, калі бегла на цягнік ужо. Мне тры чалавекі у цывільным перагарадзілі дарогу машынай, лезці не пад колы. Такой ахове трох здаровых амбалаў правадзілі мяне ў КДБ.
Таццяна Свярынец скажа, што я падтрымлівае ўся сям'я, а таксама сябры і нават больш далёкія знаёмыя. Пра становішча ў сем'ях іншых палітвязняў, а таксама пра іх намаганні ў справе вызвалення сваіх родных з вязніц, паведамляе адна з заснавальніц грамадскай ініцыятывы сваякоў новых беларускіх палітвязняў вызвалення Вольга Бандарэнка.
Сульяна Ковец былі, мы стаяцелі замецителем пасла. Славакі просім, естественно, безаговорчанного освобождения в первую очередь всех заключенных. Ну, естественно, что я немножко больше общаюсь. Вчера заболела с воспалением легких мама Андрея Санникова. Я с ней ездила на рентген, ее отвозили. Но она в больницу отказалась, правда, ложиться. Она как-то вот будет не вещать. Операция вторая прошла. Владимир Трофимович, вчера после обыска с Юриной ездила, навещала. Потом вот я, наконец-то, дозвонилась до Класковской Италии. Она была так рада, она говорит, да, я одна. Она только один раз сумела передать передачу. Блин, какой-то выход искать. Сейчас вот я разговаривала с мамой Наташей Радиной. И завтра мы увидимся.
Как поведомила Ольга Бондаренко, активисты инициативы вызволения мают намер наведать амбасады России и Злучаных Штатов Америки.
Зменску Галина Абакунчик. Падчас брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску 19 снежня многія людзі былі збітыя, пакалечаныя і параненыя. Нашыя рэгіянальныя карэспандэнты запісалі сведчанні ахвяраў таго крывавага разгону. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Подчас разгона демонстрантов на площі у Менску 19 снежня амапавцы жорстко збили Маю Абрамчик, студентку історичного факультету БДУ. Про стан здоров'я потерпілої довідувався Сергій Єгоров.
Майя Абрамчик, жихарка Ганцевичу, що на Берасцейшині, не була непосредньо на самой площі Незалежності. Разом з сябрами вона присутнічала на мітингу у хвості натовпу. Коли почався разгон, захоплена людьми дівчина опинулася сябром каля володарки. Узгадувати про гэта ей вельми неприємно.
До нас троє амап, його почали бити мого сябра. Один почав, двоє других стояли побач. Ну, я попросила, щоб я не бив, і почав бити мені. Я одразу що по ноге два рази. Я упала, я не ще раз мені ударився, а потім до автозака мені не за мисками в руках.
Медичну допомогу дівчині оказали тільки праз некалькі годин. Тепер студентка на больничному. Що з далейшим навчанням, поки невідомо, каже Майя.
Мені одразу про години три, дві з половиною. Так. не люблю про это рассказывать. ВДУ, історично, РСНЦ, комітети, ніхто нічого не каже.
Сябра АГП Збіростя Марата Нестеренко міліціянти затримали на площі у той момент, коли він разом з іншими людьми витягував з-під ног амаповцю дівчину. Міліціянти не зважали, що нехто падав, кричав, трапляв під ноги на топу, каже Марат.
Люди летіли під ноги, летіли молоді дівчатки, підростки, старички образовувались непонятно откуда, їх, звісно, старались відтаскивати з-під ног, відводити в сторонку. Били ногами, били палками, били щитами, кидали в автозаки. Люди розчитували на довгі стояння, якісь препирательства, по крайней мере, з помощью слов.
На Могилевщині многие свідчать, що найбільш потерпіли під час розгону площі жанчини, удокладняє Андрей Белогубов.
Правооборонцу з компанії «Наш дом» Кристину Шатікову збили коля Ленінського відділу міліції Менську. Туди її привезли разом з трьома десятками затриманих на площі.
І всіх виводили з автобуса, а мене ставили для того, щоб бити. Всю дорогу я збирала дані всіх і передавала одразу правозахисникам по телефону. В УВД мене вже заводили головою вниз, з руками завернутими назад, коли нас бежали в автозаки. Дівчатки примерзали к железу, що ще раз, а їх били і морозили.
У отделе милиции избивать женщину не переставали, навод при коляжанках, яких гэта оголомшило.
Когда меня поздняк Анатолий Витальевич начал бить, то в этот момент мне уже вызвали сотрудницу милиции, которая должна была досмотр проводить. Вот у нее тряслись руки, неправильно переписывала мои вещи. Она очень боялась, если она вдруг вспомнит о том, что ее учили совсем другом в школе милиции.
Минуло 3 тижні. Забыться про падение на площади, и после яе Кристина Шатикова не может, бо не дает здоровья. Увесь гэты час яна пад наглядам медыкаў. Асіпоўскі актывіст, гаварыць праўдавец, Ігар Сімбіроў быў сярод тых, хто суправаджаў разам з Някляевым мікрааўтобус з гукаўзмацняльнай апаратурай. Збівалі людзей, невядомыя ў чорнай уніформе, згадвае ён.
Мне адцягнулі, пару раз саданулі нагой, і сверху наступіў адзін на мяне і сказаў: «Не рыпайся, біццё». Скончылось тады, калі хтось кіраваў ім і сказаў: «Апаратуры ў автобусе нет, все уходзім». І потым крык: «Некляев без притомности». Подхопили его и потягнули уже в офис. Потом приехали 3 худкие и туда уже загружали людей.
Затримали Игоря Симбирова у офиса, говори правду, уже после разгону площади. У московском отделе милиции склали протокол администрационного правопорушения, с якого, по воде активиста, выникало, что его арештовали перед домом Ураду. Затриманных сбивали и у милиции.
Всех построили тваром до стены, и один просто бил, куда попало. И когда человек падал, то было такое: «Встань!» И еще добавлял ногой. Повезли в суд, як скотину. У места, где 2 человека набивалось 6. Люди губляли притомность. Там один амаповец захотел в сортир, а другой каже: «А что ты стремаешься? Залезь на дах и пасти на них». В Жозинской тюрьме бивали в кожном коридоре.
Свідчення потерпілих після розгону площі 19 снежня.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушлякова. Темы дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у питания Беларуси. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу до Беларуси. Про это заявила канцлерка Немеччины Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Италии Сильвио Берлюскони. Литва, якая с 1 студеня старшинюе в Организации безопасности и сотрудничества у Европы, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ в Минску. Коли Польща вырешить не пускать на свою территорию представников белорусских уладов, то Беларусь откажет взаимностью, заявил керовник МЗС Беларуси Сергей Мартынов на встрече с журналистами в Брюсселе. Мартынов так само закликал Евразвяз не робить незворотных кроков в отношениях с Беларусью. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затримания и допыты. Оградинский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Міністерство юстиції винесло письмове попередження білоруському Хельсінському кімкомітету. Поводле Мін'юсту підставою для попередження стала розповсюджена БХК інформація об тиску на адвокатів при виконанні ними професійних обов'язків. Рішення об поставці безмитної російської нафти у Білорусь може бути прийнято на протягу тижня, заявив сьогодні керівник Міністерства енергетики Росії Сергій Шматко. У Білорусі на 5% повищені ціни на горілку. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні на пресовій конференції старшиня проуладного Союзу письменників Білорусі Миколай Чергінець зневажливо виказався на адрес Владимира Некляєва і повідомив, що не буде ходайничать перед уладами за його визволення з тюрми КДБ. У той же час міжнародна письменницька супольність виказує слови підтримки зневоленим у Білорусі літераторам і журналістам і потребує їх визволення. Чи існує корпоративна солідарність, чи потрібна яна? Інна Студінська.
Старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич узгадав, що творчі союзи, асоціації ще у 19 столітті створалися для агульної братерської підтримки своїх колегів.
Документально засвідчено, це факт. Горки створив письменницьку асоціацію, союз, товариство, ще коли сам відсидів, коли садити почали письменників, 907 рік. І він грошами допомагав жінкам, рязням. І основна, навіть і статутна задача оказывать моральную допомогу своим сябрам. Сусветная европейская письменницкая супольность, письменницкие союзы и Польши, и Литвы, и Украины, інших країн, як і Союз білоруських письменників, занепокоєні обставинами зневолення Владимира Некляєва.
А ось були сябра Владимира Некляєва, старшиня проуладного Союзу письменників Білорусі Миколай Чергінець на конт корпоративної солідарності виказався так.
Що касається Володи Некляєва, він мені просто напоминав котенка, який родився на конюші і став требовать себе паспорт лошади. Он создал эту проблему, сам себе создал проблему для общества. Мы его не будем поощрять, не будем мы требовать, чтобы дать ему свободу. Он нарушил закон Республики Беларусь. И надо тут создавать вот эту ложную корпоративность. Надо четко понимать. Иначе мы его сами даже морально как бы вроде бы поддерживаем. На самом деле мы говорим, давай дальше совершай преступление.
Что до корпоративной солидарности, старшиня Союза письменников Литвы Йонас Линяускас скажет.
Я думаю, что абсолютно нужна. Я знаю заявление нашего пенцентра, что приняли и Федута, и Некляева пенцентры, потребовали, что их отпустили, как членов литовского пенцентра. Открытое письмо заключенным. Я написал в нашей газете «Литература Эрмяна». Она выйдет завтра. Должно появиться мои переводы Владимира Некляева с его фотографией.
Чеслав Сенюх, ведомый польский литератор, перекладчик белорусских классиков, а так само и Владимира Некляева, расповел.
Я как раз вчера записал черговую свою передачу білорусько-польську про трьох непокорних поетів. Переклади зробив їх віршів, в тим ліку і Ларис Геніюш. Ну, страшно все це разом. Біда у тим, що ми, нормальні люди, зовсім безсильні проти такого феномена, яким є цей президент, цей диктатор Білорусі. Я тільки сподівався, що вони випустять Володю, щоб він вийшов на свободу. Це головне для мене. Звісно, найголовніше, щоб не мовчати. Мовчати нельга, тому що це те саме, що сказати. Так треба.
У оборону білоруських літераторів, які знаходяться за кратами, виступили многі усясвітно відомі особи. Міжнародний пен-клуб. Комітет письменників у зняволенні заклікав осудити арешти і жорстке обходження з Владимиром Некляєвим, Олександром Федутом, Іриною Халіб та іншими політв'язнями. Створений сайт у оборону Олександра Федути.
Розказувала Інна Студінська.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.org.
Правабарончая арганізацыя Freedom House сёння апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь, як і ў папярэднія гады, ізноў залічаная да несвабодных краінаў. Разам з Беларусю ў катэгорыю несвабодных краінаў трапілі Расія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Таджыкістан, Азербайджан. Беларусь, як і ў леташнім аглядзе Freedom House, атрымала найгоршую ацэнку ў катэгорыі палітычныя правы 7 балаў, а ў катэгорыі грамадзянскія свабоды 6 балаў. На 1 750 000 рублёў быў сёння аштрафаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Яго пакараў кастрычніцкі суд Менску за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня ў Менску. Пра журналіста не было нічога вядома паўсутак. Учора яго забралі з дому супрацоўнікі КДБ. Толькі ў чацвер высветлілася, што Андрэя Пачобута з горадні даставілі ў Менск, каб судзіць за падзеі 19 снежня. У сталіцу ў той дзень ён прыехаў, каб асвятляць пратэст дэмакратычных сілаў у якасці карэспандэнта польскай газеты «Выборчай». Сергей Іванович.
Оксана Пачобут апошні раз бачыла мужа ў вечары 12 студзеня, калі супрацоўнікі КДБ праводзілі ў кватэры «Ператрус». Яна кажа:
«Неизвестно, што шукалі. Просілі не мешаць, нам сказалі выйці з дочкай, там, што они будуць праводзіць якобы дапаўнительны обыск ещё раз в комнаце большой, дзе правілі, і в кухні, но больше они туда не заходили».
Ці ўдалося паразмаўляць з мужам перад яго арыштам?
«Ну, он пока зашёл, сказал, што мяне забіраюць. Я говорю, насколько, он говорит, не знаю».
Пасля гэтага телефон Андрэя Пачобута быў адключаны. Ніхто не ведаў, што з абласной управы КДБ уначы яго павезуць у Менск і змесцяць у пастарунку, каб потым судзіць. Калега Пачобута Анджэй Пісальнік жыве ў горадні і працуе на ўплывовую польскую газету «Жэч Пасполіта». Ён не выключае, што Пачобуту могуць помсціць.
«Быў жа гэты эпізод з допытаў КДБ, я адмовіўся адказваць. Можа, сапраўды гэта помста некая за гэта?»
Як вядома, Андрэй Пачобут падаў скаргу ў прокуратуру на дзеянні супрацоўнікаў КДБ, якія дапытвалі яго 8 студзеня. Я папрасіў Анджэя Пісальніка параўнаць працу журналіста ў Беларусі і ў іншых краінах, у той жа Польшчы.
«Ні Пачобут, ні я, напрыклад, не маем афіцыйнай акрэдытацыі, таму з пункту гледжання беларускага заканадаўства мы не зусім з'яўляемся журналістамі. Але якія паралелі? Ну, зразумела, што журналіст у Еўропе асоба недатыкальна. Гэта абумоўлена і правам, законам, і гэта абумоўлена тым, што ён выконвае місію пэўную. Гэта ўсім зразумела, таму калі ў Еўропе, Польшчы ці іншай краіне журналіста затрымліваюць без дастатковых падставаў, гэта заўсёды скандал, скандал палітычны. Пачынаюцца пытанні, чаму так адбылося, ці гэта не ёсць некі пераслед свабоды слова, свабоды прэсы».
Анджэй Пісальнік дадае:
«Гэта калі журналіст яшчэ не залежны, гэта атрымліваецца наадварот, ён трапляе на першы агонь».
Анджэй Пісальнік падкрэслівае, што за асвятленне пратэсту апазіцыі 19 снежня ў Менску пацярпелі многія журналісты. Андрэй Пачобут адзін з іх.
Расказваў Сергей Іванович. Літва, якая з 1 студзеня старшынюе ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, заклікала ўлады Беларусі перагледзець сваё рашэнне і адмовіцца ад закрыцця прадстаўніцтва АБСЕ ў Менску. Беларускія ўлады адмовіліся падоўжыць мандат місіі АБСЕ пасля таго, як яна заявіла аб шматлікіх парушэннях падчас прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Вы слухаеце радыё «Свабода». Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала сьогодні британська газета Financial Times. З текстом публікації вас познайомить Ян Максимюк.
На протягу свого 20-годового існування у якості незалежної постсовєтської держави Білорусь більшу часу потратила на здобивання репутації опошньої диктатури Європи. Президентські вибори у минулому місяці ще раз гэта підтвердили. А змроченія фальсифікаціями, арыштамі кандыдатаў ад апазіцыі, запалохваннем СМІ і моташлівым паказам міліцыйнага гвалту ў дачыненні да апазіцыйных дэманстрантаў, гэтыя выбары не мелі нічога супольнага са свабодным і справядлівым спаборніцтвам. Як і чакалася, Александр Лукашэнка, аўтарытарны прэзідэнт Беларусі з 1994 году, заявіў аб сваёй пераканаўчай перамозе, пасля чаго ягоны ўрад загадаў закрыць Мінскі офіс Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, чые назіральнікі ў сваёй справаздачы апісалі вартыя жалю недахопы выбарчага працэсу. Абуральныя дзеянні рэжыму патрабуюць рашучага адказу, перш за ўсё з боку Еўразвязу і ЗША, якія махалі пернікам перад носам Лукашэнкі на працягу больш чым 2 гадоў, каб заахвоціць яго да цяплейшых адносінаў і палітычнай лібералізацыі ў Беларусі. Гэтыя намаганні прынеслі мінімальныя вынікі, і цяпер яны павінны быць замарожаныя. У 2008 годзе вызваленне апошніх вязняў рэжыму схіліла ў развяз і ЗША прыпыніць візавыя і фінансавыя санкцыі, прынятыя ў 2006 годзе пасля папярэдніх моцна сумнеўных прэзідэнцкіх выбараў. Гэтыя санкцыі павінны быць уведзеныя зноў і нацэленыя на тых, якія былі датычныя да фальсіфікацыі галасавання 19 снежня і да арганізацыі падаўлення апазіцыі пасля выбараў. Важна, каб спадар Лукашэнка асабіста не меў магчымасці падарожнічаць у краіны еўразвязу, як ён зрабіў у 2009 годзе, калі ў Рыме быў прыняты прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлюсконім і папам Бенедыктам XVI. На кон пастаўлена нешто іншае, як давер да ўсходняга партнерства еўразвязу, ініцыятывы двухгадовай даўнасці, накіраванай на ўмацаванне адносінаў шасцю постсавецкімі краінамі – Арменіяй, Азербайджанам, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Ніхто не чакае, што ўсе шэсць з іх ператворацца ў беззаганныя дэмакратыі за адну ноч. Але калі еўразвяз не пашле яснага сігналу, што больш цесныя сувязі залежаць ад забяспечання мінімальных стандартаў свабоды і прыстойнасці ў грамадскім жыцці, усходняе партнерства можна будзе закрываць хоць бы заўтра. Гэтыя крокі не павінны азначаць ізалявання Беларусі, якое толькі мацней піхнула б краіну ў абдымкі Расеі. Візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў рэжыму можна спалучыць з больш простай і менш дарагой працэдурай выдачы візаў для звычайных беларусаў, якія жадаюць наведаць еўразвяз. Але да часу, пакуль спадар Лукашэнка не перастане прыгнятаць свой народ, пра нармальныя адносіны не можа быць і гаворкі.
Лукашэнка – дыктатар нон-грата. Редакційны артыкул з такой назвою апублікавала британская газета Financial Times. Радио «Свобода» – темы дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справов. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций еўразвязу в относинах до официйного Менску. Литва закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЭ в Менску. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Міністэрства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне беларускаму Хельсінскаму камітэту. Малады фронт заклікаў да салідарнасці з аўтарадыё, эфір якога быў спынены ў сераду рашэннем камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні. Рашэнне аб пастаўцы безмытнай расейскай нафты ў Беларусь можа быць прынятае на працягу тыдня, заявіў кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расеі. Сотні актывістаў пасля допытаў у КДБ і пиратрусаў далі падпіску аб неразгалошванні таямніцы следства. Ці абавязаныя яны былі даваць такую падпіску, што пагражае за яе парушэння? Як паводзіць сябе, калі патрабуюць даць такую падпіску? Пра гэта Ганна Соусь гутарыць з юрыстам, прадстаўніком беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам.
Дзейсна ў нашым дзейсучым уголовным працэсуальным
Сапраўды, у нашым дзейным крымінальна-працэсуальным заканадаўстве ёсць такая магчымасць патрабаваць ад сведкі, пацярпелага, эксперта, спецыяліста і іншых удзельнікаў судовага працэсу падпіску пра неразгалошванне дадзеных дазнання, следства ці закрытага судовага паседжання. Аднак размова тут павінна ісці менавіта пра таямніцу следства, а не пра што іншае. У нас нідзе не распісана, што з'яўляецца таямніцай следства, таму папярэджанне аб крымінальнай адказнасці за разгалошванне таямніцы следства – это цалкам праблематычная рэч. Хаця ёй спрабуюць скарыстацца. Я на месцы грамадзянаў проста адмаўляўся б даваць такую падпіску. Калі дапытваюць сведку, ён, па-першае, можа не даваць ніякіх тлумачэнняў супраць сябе і сваіх блізкіх родных, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі. І з другога боку, адмаўляцца ад дачы такой падпіскі, не падпісваць яе. Пратакол пра допыт ён мае права падпісаць, а такую падпіску пра неразгалошванне не даваць. І нічога з ім не зробяць, абсалютна. абсолютно. Гэта права грамадзяніна даваць падпіску пра неразгалошванне. Напрыклад, да адвакатаў, з якіх таксама бяруць такую падпіску, іншых удзельнікаў працэсу, таго самага эксперта, які мае пасаду ў дзяржаўнай установе, могуць ужыць рэпрэсіі, нават звольніць ці забраць ліцэнзію, напрыклад, у адваката. Але простаму удзельніку, грамадзяніну, якога выклікаюць на допыты, я б раю проста не даваць такія падпіскі.
Я бы саветаў проста не даваць такіх падпісак.
Скажыце, калі ласка, вось такі прыклад. Учора быў ператрус у кватэры маці Ірыны Халіб. Ну і яна потым журналістам у адказ кажа: "Я дала падпіску аб неразгалошванні, я нічога не магу гаварыць". Што ў дадзеным выпадку, калі быў ператрус, яна можа гаварыць, а чаго не можа гаварыць, нават калі яна дала падпіску?
Если она дала подписку, то она, во-первых, может...
Калі яна дала подписку, то яна спокойно можа гаварыць пра тое, што следчыя дзеянні, такія як ператрус, у яе адбываліся, што яны адбыліся з санкцыі прокурора, назваць імя, імя следчага, які праводзіў, і адзінае, што не разгалошваць, это тое, што было забрана, што было прадметам іх інтарэсу падчас следчага дзеяння. Вось усё, таму што выкарыстоўваючы такія цьмяныя формулёўкі ў нашым законе, не раскрытыя абсалютна, улад спрабуюць іх ужываць і закрываць увогуле ўсе дадзеныя пра тое, што адбывалася. Таму я раю проста не даваць такіх падпісак.
Поэтому я советую писать, просто не давать такого рода подписки.
Вы кажете про то, что есть криминальная отказность за разголошивание.
А да,
какая это криминальная отказность? Что погрожает человеку?
Есть такая статья 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает ответственность за...
Есть такой артикул 407, поводле якого, цитую, на умысное разголошивание даденных дознания попереднего следства ці закрытого судового поседжения особой, якую попередили во усталяваным законом парадку пра недапушчальнасць іх разгалошвання без дазволу асобы, якая праводзіла дазнання следчага, пракурора або суду, караецца штрафам ці арыштам на тэрмін да 6 месяцаў. Тое самае дзеянне, якое ўчыніла асоба, якая мае доступ да матэрыялаў крымінальнай справы па службе, караецца штрафам або арыштам на тэрмін да 6 месяцаў або абмежаваннем свабоды на тэрмін да 3 гадоў з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады ці займацца пэўнай дзейнасцю альбо без пазбаўлення. Канец цытаты. Але гэты артыкул крайне рэдка ўжываецца. І я думаю, што цяпер ён выкарыстоўваецца выключна для запалохвання і дзеля таго, каб як мага меней было інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне, пра характар дзеянняў, якія прадпрымаюць улады ў сувязі са справай 19-20 снежня. Такія справы не будуць заводзіцца. Хаця ад дурной улады чакаць нармальных дзеянняў таксама не прыходзіцца.
Хаця ад дурной улады, знаеце, ожидать нормальных действий тоже не приходится.
Ганна Соузь гутарыла з юрыстам, прадстаўніком беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам.
У 89 году грузіны выйшлі на плошчаць з надзеждай асвабадзіцца ад камунізма. З імі быў свяшчэннаслужыцель Ілья. Доблесныя савецкія воіны пабілі іх сапёрнымі лапаткамі. У Мінске 19 декабря один пенсіянер хрысціў шчыты амонаўцаў з заклінаннямі: «Хрысціянін хрысціян не б'ёт». Філарет благословіў слуг д'явола на ізбівенне праваслаўных, а свайго хазяіна паздае з пабедай над беззащитнымі людзьмі, каторыя патрэбавалі уважэння к сябе. Салігорск Белькевіч.
В Америке произошло убийство 6 человек. Бессмысленное и жестокое. Среди жертв конгрессмен даже. Вся страна гудит. Но с убийцей работает адвокат. У нас заключенные 2 недели не допускают адвокатов. Что там делают с ними? Пытаются сломить? Видимо, пока не получают. Кстати, прошу Статкевича прекратить голодовку. В нашей стране это не работает. Вся страна парализована страхом. Режим звереет. Если в 2001 году кандидата в президенты уволили с работы, в 2006 году кандидаты попали в тюрьму, то сейчас кандидатов не просто сажают, но при этом еще и калечат. При этом он заявляет, что они же мужики. Подумаешь, по голове дали. В конце концов, никто же не убит. Думаю, в следующий раз он уже будет убивать. До сталинского режима остался всего лишь шаг. При этом у Сталина в руках не было оружия массового поражения, телевидения. Обращаюсь к равнодушным. Почитайте историю, вас тоже достанут. После нас придут за вами. Кровавому режиму потребуется новая жертва.
19 декабря прошел май месяц. Як сядять
тех, кто хотел стать президентом. Пора уже их выпустить. Яны не призывали штурмом брать дом Урата, у них не было никакой зброи. А в окна били совсем иншие люди в черном. В этот момент показывали по БТ. А все остальные были оправданы совсем по-иншему. И дом Урата – это не то, что треба брать штурмом. Это не Зимний дворец 1917 года. На улице 21 век дом Урата стоял и стоять будет еще много-много годов. Под час войны он выстоял. Мы, дети, ходили в 1941 году, и все было разрушено. А он стоял, может, тому, что побоч с костелом. Это намоленное место было.
266-39-52, круглые сутки. Мы чекаем ваших телефонований на этот менский номер. Радио «Свобода» протягивая давать сведчения избитых, покалеченных, пораненных людей на пляце Незалежности у Менску 19 снежня. Эти сведчения записали наши региональные корреспонденты. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
На Витебщине записи потерпелых зробила Бронислава Станкевич.
Жихар Витебского Александр просил не называть его на прозвище. Ему удалось избегнуть затримания 19 снежня. Однако же хлопец от милицейских дубинок и ботов сховаться не отрымалося. И он сгадывая, что вокруг его так само было шмат людей с кровью на головах.
Можно милицейской дубинкой рассечь голову, брову, все что угодно. У нас такая крепкая. 19 именно хотел попасть именно по голове. Именно по голове били. Я бачу, як с початку пошел сбивать людей АМАП. До их подтянулись армейские спецподразделения и добивали уже ногами лежачих. И сбивали усих, не глядячи девчина, старенький человек.
Спадарня Валентина уже пенсионерка. И она приехала в Менск с одного из райцентров Витебской области.
Ну вот я такое не могла. Скорее оказалось, еще там у основном на толпе перед трибуной, стало честно на толпе, ОМОН таким боковым кроком со щитами рушили на людей. Я до них подходила поговорить, или бачу, что они там у своих это забралах ни слова не чуешь. И они фактически меня утиснули щитами, этими утиснули на толпу, бо там упасть навык немахчимо было. Меня штурхнули, а не упала, потому что на людей. Ну, я там протримала еще недолго, у меня сразу стало дренно, на ступеньке ощущала. И на толпу у меня прошел, и меня подскочил один ОМОНовец, схватил за рукав, и я сказала, что еще не могу, коли хочешь, не ищите.
Пошанцевала с подарыней Валентине, как она лечит, только тому, что до ее подскочил не шараговец, а некий начальник. И он был без щита и без дубинки. И, видовочно, не хотел нести жанчину до аутозака. Але на вачах у подарыней, покуль она знемогшейся сидела на ускрайку площади, жорстко сбивали инших.
Я уже сидела и просто пожирала. Это было жудостно. Такая, да, вот фантастичная некая картина. Я только бачила, как улетают эти палки над черным натопом. Суцельная черная стена. И палки много-много прилетают и летают, опускаются на людей. Вот, ну, и передо мной хлопчик, он не слабо опранутый был, курточка лёгенькая, и его почали бить ногами. Переживаю, что я не могла за него заступиться, я просто узняться не могла на ноги. И его сбивали этими кирзачами, те, как у них ботинки такие страшные. Кого там было сбивать? Дитя буквально. И потом я бачила, как его вели люди, и он не мог идти сам.
Спадарыня Валентина шкадуя, что не оздолила допомогчи ни этому хлопцу, ни иншим, кого сбивали. А успомины про дубинки над головами людей не отпускают ее и догэтуль.
Градзенщина. Удельники площади с этого региона узгадывают, что за страху амаповцы навод не бачили, что перед ними были молодые девчаты и женщины. Передает Михаил Корневич.
Керовник Городенской областной организации ГП Юрий Истомин, узгадывающий площадь, рассказывает, что бачил страх у вачах амаповцев. Калитые без разбора, кашалелые, лупцевали дубинками у всех, кто только перед ними стоял, не глядячи навод на крики девчат и женщин. Позднее у автозаку, со слов Юрия Истомина, стало видать, кто и як от этого шаленого страху потерпел.
Ось, и после того, как у автозаки уже позакидывали людей, а вельми богато было людей с травмами, с рассеченными головами, поломанными руками, с ногами, и потом, когда у ИВС уже начали выводить людей, некоторые просто не могли выйти, потому что просто они не могли подняться на ноги просто после того, как прессовали дубинками амапов.
Спадар Истомин рассказывает, что первые два дня людям практически не оказывалось никакой медичной допомоги. Особливо уразили относительный лекаря, который там працавал.
Он как бы фактически не оказывал первой допомоги людям, которые потерпели.
Слонимский активист Иван Бетко рассказывает, что сидели в так званых стаканах, камерах, которые различены на двух человек, по четыре. У такой камеры можно было только стоять, навод не присядешь. Зим был выкладчик одной из столичных ВНУ. Его была цалком счернилая нога, але никто не звертал на это уваги. Иван Бетко особливо узгадывая, как их загоняли на площу Отазаки.
Кто, значит, там медлил, чи что там, лупили там палками, ну, одной ногу перебили девчине, лупили, как пустовала, и она ж не могла устать, вот, нога перебита дали по ноге.
Спадар Бетко узгадывая, что два дни не давали ни пить, ни есть, ни казали навод кольки часу. Еще один слонимский активист Борис Кучинский, який так само потерпел от амаповских дубинок, больше расповедая не про свой боль, а про то, как терпели молодые люди, особливо девчата и женщины. И он узгадывая, что у Тазак увезли больше за 60 человек, не было махчимости навод нормально вздыхнуть. А утримание у камеры, с его слов, нагадывало полную изоляцию от свету. Уразило то, как был вышкаленный персонал СИЗА у относинах до их.
Мы питаем, кольки часу? Мы не можем вам сказать, кольки часу. Например, женщины, которые давали там эту бурду поесть, мы так само их питали. Нам заборонено с вами разговаривать.
Свідчення потерпілих при розгоні площі 19 снежня. З вами Радіо Свобода і на закінчення години наше опитання. Захад обмярковує можливість уживання політичних і економічних санкцій супроць офіційного Мінську. Про ставлення до можливого уведення санкцій у людей на вулицях Берестя питався сьогодні наш тамтейший кореспондент.
Плохо, конечно, зачем? Не знаю, что для нас хорошо. Чиновников? Ну, пошли нахер чиновники. Лишь бы народу было хорошо.
Мы Европе не можем указать. Это не надо, это глупо. Вам тоже Европа. Ну, это, как сказать, нарушается. С чего они взяли, что это нарушается? Это тоже суждение такое предвзятое с одной стороны.
Не знаю. Даже не могу вам сказать.
Спросите у других.
Конечно, это плохо. Я считаю, что это делать не нужно. Вы знаете, что это, конечно, я в политику не лезу. Вот. Но я считаю, что это плохо.
Ну, я считаю, экономически это плохо. Тут они не правы, мне кажется.
Я думаю, так ему надо. Он себя так ведет. Как бы ему-то, чтобы ему так сделать, то хорошо, а для людей это плохо. Главное, чтобы не сказалось негативно на людях.
И доброе, и кепское. С одной стороны, так бы и треба было. А с другой стороны, своя шкура тоже что-то стоит. Так что тут, как говорится, палка с двумя концами. Можно получить и так, а этому не для диктофона, этому гаду, то я его вообще санкции ввела политические, чтобы не выехал ни один с полком, и дети ихние. Я категорически.
Опытание на улицах Берестя.
Новины свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.